«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир», Сергей Михеев. И у нас в гостях сегодня Михаил Михайлович Ходорёнок, постоянный военный эксперт радиостанции «Вести-ФМ», ну и известный военный аналитик. Михаил Михайлович, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну что, начинаем мы по понятным причинам, да, начинаем мы с темы американского беспилотника, который, так сказать, то ли сбился с курса, то ли устал, так сказать, то ли еще что-то, как, знаете, говорилось, ну, в общем, он упал, да, значит, как говорилось в известном фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», он бы сам об этом рассказал, если бы его не развезло от усталости, если бы он не утонул где-то в глубинах Черного моря. Да, ситуация вокруг него, так сказать, такая достаточно острая, по крайней мере, информационная сложилась. Как вам видится все то, что произошло?
Видите ли, детали нам неизвестны, разумеется, и о некоторых вещах мы можем только предполагать. И, конечно, в первую очередь, наверное, наших слушателей интересует вопрос, а где он, утонул ли он, можно ли его поднять, и какую пользу нам принесет поднятие этого летательного аппарата. Но перед этим следует сказать, что он все-таки осуществлял далеко не дружественный полет в водах Черного моря. И с этого аппарата можно вести разведку на очень большую глубину. Практически все объекты, дислоцированные на территории Крыма, можно сказать так, находились в поле зрения этого аппарата. И поэтому, ну, наверное, не стоит удивляться его кончине в этом случае. Потому что все-таки это мало того, что это средство разведки, так потом уже эта разведывательная информация передается вооруженным силам Украины для последующего нанесения ударов. Поэтому, ну, у нас как это можно сказать, что подобная кончина этого летательного аппарата вызывает у нас без всякого преувеличения чувство глубокого удовлетворения. Теперь...
Кстати, если можно, да, как бы, то есть, вот мне интересно ваше мнение, понятно, что, опять же, еще раз оговоримся, что мы с вами наверняка это не знаем, но ведь такое решение там в любом случае, так сказать, на перехват этой цели, хотя мы, значит, наша официальная позиция, что мы его не трогали, он сам, так сказать, устал и упал, вот, но... Такое решение не может принимать ведь сам, так сказать, боевой летчик, да, так сказать, пилот. И это решение должно быть согласовано с его командованием.
Да не то чтобы согласовано. Когда пилот сам истребителя-перехватчика вылетает на задание, им управляют штурманы наведения, им управляет командование, и он делает только то, что ему говорят соответствующие должностные лица. Инициатива, конечно, в этом случае тоже допустима, но, как правило, вот в подобных случаях пилот авиатора руководствуется только командами, поступающими с командного пункта или истребительно-авиационного полка, или дивизии противовоздушной обороны. То есть... В такой острой ситуации, вот ситуация действительно острая, это военное время, допустимо там инициатива, я имею в виду военное время по отношению к тому аппарату, который упал в водах Черного моря, но мы-то не находимся в состоянии конфликта с Соединенными Штатами, поэтому в этом плане летчик действует строго по соответствующим инструкциям и командам руководящего состава.
Тогда вот вопрос, почему таких вещей не происходило до этого? То есть, вот вы видите в этом какое-то, ну, качественное изменение позиции, да, нашей? Потому что, ну, я уверен абсолютно, что и аналогичные аппараты, да, летали и летают там, как бы, да, и до этого, вот, но вот с ними ничего такого не происходило, а сейчас произошло. Это что называется, специально или нарочно?
Да вполне возможно, что чаша терпения в конечном итоге переполнилась, потому что все-таки вот эти разведывательные полеты, они носят исключительно регулярный характер, и последствия будут далеко, так сказать, немирные. Вот. И вполне вот возможно, что вот, тот же самый полеты RQ-4 Global Hawk периодически осуществляются на большой высоте, опять-таки исключительно в целях ведения стратегической разведки. Вот теперь MQ-9 Reaper, что переводится с английского как «жнец». Ну и вполне возможно, что кто-то из наших высокопоставленных руководителей сказал: «Все, ребята, хватит». Но это только наша версия. только наши догадки, только наше личное предположение.
А что там могло случиться? Ну, я как бы примерно представляю, но тем не менее, сами понимаете, там огромное количество каких-то фантастических версий, это, начиная от того, что там, ну, первые такие были американские, по крайней мере, что чуть ли там мы там его, так сказать, как-то не задели какими-то плоскостями там, ну, и заканчивая тем, что мы там сбили его воздушной струей выхлопной, как бы, да, вот, ну, а то он попал в струю, так сказать, от двигателей, да. Что там могло случиться? Наша официальная позиция, что контакта с аппаратом не было, ну, и это и понятно, да, как бы, в общем, тут это контакт, это из области таких каких-то тоже этих компьютерных игр, вот, но и с другой стороны, опять же, мы с вами там предполагаем, ну, и с другой стороны, вот там предположить, что он сам летел-летел да упал, как бы тоже, ну, это тут слишком наивно.
Я выражу в этом плане только свое личное предположение, сугубо свое личное мнение, что, конечно, никакого контакта с этим летательным аппаратом у нашего истребителя-перехватчика не было. В противном случае на таких скоростях это могло привести к крайне печальным последствиям и для самолета. А вполне возможна и такая ситуация. Это называется не воздушная струя, я вас немножко поправлю с вашего разрешения, это называется спутная струя. И если вот, например, над винтовым аппаратом такой размерности пролететь на небольшой высоте или снизу, или сверху, то, в принципе, вот этой спутной струи будет достаточно, чтобы этот летательный аппарат, то есть беспилотный летательный аппарат, закувыркался, его полет перешел в совершенно неуправляемую стадию, и в конечном итоге, позвольте себе такое пафосное выражение, он рухнул в воды Черного моря.
Позорно, бесславно.
Да, но это наше личное предположение, поскольку детали нам неизвестны.
Ну, я от себя скажу, да, потому что как бы я так менее осторожен. Я думаю, что именно так и надо было поступать, и нечего им там летать, потому что эти беспилотники американские, хотя американцы, конечно, не вовлечены в конфликт, на самом деле они, конечно, вовлечены, они помогают убивать наших солдат и офицеров. Вот, собственно, и все. Поэтому, как по мне, так эта чаша терпения должна была быть переполнена давно, а что касается вовлеченности, ну, вот я как-то уже говорил в своих других эфирах, ну, вот представьте себе такую ситуацию. Например, мы поставляем развединформацию мексиканским наркокартелям, которая позволяет им более эффективно пересекать границу с Америкой. Мы вовлечены как бы в это дело или нет?
Вообще, вот эти подобные беспилотные летательные аппараты, боевые самолеты, противолодочные самолеты типа Пи-8 «Посейдон» вот летали в непосредственной близости от государственных границ Соединенных Штатов, в воздушном, там, морском пространстве и так далее. Но можно себе только представить, какой бы резонанс вот вызвали подобные полеты в американском обществе, в политическом классе, в военно-политическом руководстве Соединенных Штатов. А вот у нас это получается можно. И вот так и хочется сказать. Не можно. Не можно.
Да. Михаил Михайлович, вот в развитии этой темы по поводу, опять же, как бы беспилотников и всего, что с ними связано, а у нас есть подобные машины? Они вообще нам нужны? Разрабатывались ли они когда-то раньше или разрабатываться будут в дальнейшем? Вот, потому что людей это интересует, потому что, ну, как бы, действительно, большой беспилотник, так сказать, видимо, у него огромное количество функций. Вот, американцы их довольно широко и, насколько я понимаю, эффективно применяют.
У нас, в принципе, подобные аппараты есть. Можно назвать несколько марок. Судьба их складывалась там по-разному. Это, например, тот же самый «Орион» там, или «Гелиус», или «Гром». Но, опять-таки, есть стройная классификация беспилотных летательных аппаратов. Например, по классификации НАТО это «Хале», это которые летают на высотах больше 14 тысяч метров, или класс «Мале» есть такой. Это я аббревиатуры называю по-русски. Есть и класс «Тактикал» называется просто. То есть, в принципе, вот если так сформулировать, конечно, беспилотные летательные аппараты важны, нужны, и опять-таки дело не в аппарате, а дело в его количестве и его тактико-технических характеристиках, чтобы он находился, так сказать, на самом высоком мировом уровне. Другое дело, что вот эти беспилотные летательные аппараты, вот класса «Мале», например, они очень эффективны, когда противник не располагает организованной системой радиационной разведки и противовоздушной обороны в целом. Ну, нет зенитно-ракетного прикрытия, авиационного прикрытия. Вот тогда такие аппараты, вот типа «Рипера», типа «Глобала Хока», они очень эффективны, как, например, в Афганистане. Но это просто вот, во-первых, его не видно и не слышно там с такой высоты, и вдруг удар там управляемыми ракетами по автомобилю, там, по какому-то пункту управления там, этих талибов. Это всегда очень морально угнетающе вот, действует на личный состав тех или иных формирований. Но когда подобные аппараты вот такой размерности встречаются с организованной системой противовоздушной обороны, а ведь что это такое? Тот же самый Байрактар. Ну, Ан-2 по размерам. Ан-2 с таким же примерно размахом крыльев, если не больше. Скорость 130 км в час, абсолютно неманевренный, с большой отражающей поверхностью. Это очень легкая цель для любой зенитно-ракетной системы, любого зенитно-ракетного комплекса. А летчики-истребители их могут уничтожать, ну, в качестве спорта. Поэтому вот в ходе специальной военной операции как-то вот тема беспилотных летательных аппаратов вот подобной размерности как-то очень резко заглохла. И американцы вроде бы собирались давать там те или иные беспилотные летательные аппараты подобной размерности. Но опять-таки, вот если эта конструкция упадет, например, в расположение наших войск, то мы сразу получаем и учебник по материаловедению, и двигатель, и оптико-электронный прицельный комплекс. Вот сразу, пожалуйста, изучай, как говорится, сравнивай, бери лучшее, налаживай производство. В этом плане, конечно, этот упавший «Риппер», наверное, со дна Черного моря все-таки следует поднять. Хотя это очень сложная операция. Но, опять-таки, на мой взгляд, по моим оценкам, все-таки вполне возможно, что он упал на большой глубине. Что-то, может, и осталось на поверхности моря, потому что там есть и достаточно легкие части. Ну, а поднять со дна Черного моря что-то очень затруднительное, потому что и глубины большие, и опять-таки сероводород этот, надо про него не забывать. Но, тем не менее, ничего невозможного нет. Поднять, посмотреть все-таки стоит. Что это такое? Я, опять-таки, я думаю, что эту операцию надо осуществить.
Угу. Ну да, в общем, это логично было бы, хотя там тоже могут быть какие-то... Это зависит от... Ну, это будет, по большому счету, вопросом политической позиции, потому что, ну, собственность американская, воды международные, как бы формально, да, ну и все, что, так сказать, с этим связано. Но вообще, да, наверное, особенно электронная начинка, наверное, было бы интересно разобраться, что там было понапихано.
Это, вы знаете, когда упал Боинг в 1983 году, 743-я вот корейская авиакомпания, вот вместе его падения от разного рода поисково-спасательных судов было не протолкнуться. Все хотели первыми поднять со дна моря вот черные ящики этого аппарата. Там уже было не до того, международная это собственность или какая-то, какие-то воды.
Кто там, быстрее успел.
Кто быстрее успел, вот только этому было подчинено. Там, можно сказать, стукались бортами, вот, когда шла операция по поиску этого самолета и извлечению черных ящиков. А в целом, все-таки проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами стоит достаточно остро, и мы к этому сейчас вернемся. А вот что касается борьбы с беспилотными летательными аппаратами класса тактикал, например, которые запускаются с руки, с какой-то там катапульты, с помощью каких-то пружин и резин, вот в ходе специальной военной операции борьба с ними стоит очень остро, потому что, ну, представьте себе, там квадрокоптер весом до 5 килограммов. Что по нему? Пускать ракету зенитно-ракетной системы С-400 весом там больше 2 тонн и стоимостью 800 тысяч долларов, ну, я так ориентировочно стоимостью называю, как-то, наверное, это не совсем целесообразный шаг. И в этом плане, вот, на мой взгляд, есть смысл все-таки обговорить хотя бы некоторые способы и методы борьбы с этими аппаратами.
Угу. Ну, в любом случае, так сказать, эти темы, нам с этими темами нам придется еще много раз сталкиваться, да, и, кстати, вот интересно то, что вы, в том числе, как специалист со знанием дела, да, отметили вот это угасание темы, например, Байрактаров, насколько я понимаю, по размерам своим он, ну, как раз вот принадлежит к такому классу больших аппаратов, когда все это начиналось, мы слышали про то, что Байрактар – это прям такое оружие победы, что с помощью него можно сделать все. Кстати, турки ему сделали рекламную кампанию, в том числе в ходе последнего обострения Нагорно-Карабахского конфликта, и на Украине по этому поводу тоже было такое воодушевление, вот, но, тем не менее, тема действительно довольно быстро сошла на нет, вот, сначала мы считали там эти Байрактары, так сказать, штуками, потом, видимо, уже, так сказать, пачками, вот, а сейчас и вообще непонятно, куда они делись, я в последнее время про них практически ничего не слышу, как не слышу, и про тот завод, который вроде как турки собирались строить на Украине, и Украина по этому поводу довольно много тоже разговаривала, так сказать, сообщала, что вот, мол, так сказать, скоро как понастроим этих Байрактаров, да как они начнут летать и все остальное. Хотя, конечно, есть проблемы, например, с тем, что Байрактары Байрактарами, а вот старые, так сказать, даже советские реактивные беспилотники, тем не менее, несколько раз залетали и наносили, к сожалению, в том числе, как бы, да, им удавалось наносить удары, да, по нашей территории, и вроде как с ними мы должны уметь бороться, но тем не менее, да, то есть эта тема в любом случае будет очень актуальна, а так вот, завершая первую часть передачи по поводу американцев, еще раз скажу так более эмоционально, нифига ему здесь делать, да, и я думаю, думаю, что рано или поздно это надо было сделать. Как по мне, так это надо было делать сразу. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях Михаил Михайлович Ходорёнок, военный эксперт радио «Вести ФМ». После короткой паузы мы к вам вернемся.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». В студии Михаил Михайлович Ходорёнок, военный эксперт «Вести ФМ», и Сергей Михеев. Мы продолжаем разговор о беспилотных аппаратах, по крайней мере, в этой части программы. Да, вот мы как раз остановились в первой части уже на тактических беспилотниках, но маленьких, если так вот проще говорить.
Ну, назовем их микро, мини, вот это квадрокоптеры ближнего радиуса действия, вот весом там буквально там до 5 килограммов, и которые там чуть ли не с руки запускаются. Вот опять-таки, против них может быть и неэффективно, и даже самым тщательным образом выстроена система радиолокационной разведки. Ну, поскольку если он будет запущен там с расстояния там 500-700 метров от переднего края, ну, какая уж там радиолокационная разведка. А бед он может нанести, принести немало. Во-первых, это и корректировка артиллерийского огня, это и разведка на тактическом уровне, это, в конце концов, и применение боеприпасов, таких как, например, гранаты от подствольных гранатометов, мины 60 мм, 82 мм. То есть неприятностей много. Возникает вопрос, а что же делать? Как же с ними бороться-то с этим? И в который раз не будешь же стрелять по ним зенитными управляемыми ракетами весом несколько тонн и стоимостью там сотни и сотни тысяч долларов. Тут есть несколько методов борьбы, о которых мы вот должны обязательно сказать. Опять-таки, мы выражаем свое мнение и не даем никому никаких указаний, просто, как это принято говорить, делимся некоторыми соображениями.
Я бы дал указания, да вот, к сожалению, знаете, бодливой корове бог рогов не дает.
К сожалению, даже и так бывает. Ну, а вот теперь первое. Какой бы ни был беспилотный летательный аппарат, у него обязательно есть несколько радио и оптических каналов. То есть, с ним же надо поддерживать связь, им же надо управлять. У него же есть там какая-то оптико-электронная система. То есть, здесь встает вопрос радиоэлектронной борьбы, которую можно осуществлять с помощью так называемых противодронных ружей. На самом деле, это никакие не ружья, это передатчик помех с направленными антеннами, который вот позволяет внести некоторую сумятицу в управление этим аппаратом, скажем так. Опять-таки, оптико-электронная система легко подвергается воздействию лазерных средств борьбы с ними. Вот. Но если это ничего не подействовало, то все-таки, наверное, надо на совершенно новой основе возвращаться к малокалиберной зенитной артиллерии. У нас есть хорошие образцы, вот типа деривация с пушкой 57 мм. Опять-таки, хорошо забытая старая – это зенитно-пулеметные установки. Опять-таки, обязательно должны быть многоствольными, потому что, ну, в первую очередь, она, как правило, может быть и единственной, потому что аппарат там совершил маневр, улетел, и все. То есть, второй, третий попытки сбить его может и не быть. Поэтому плотность огня должна быть достаточно высока. Ну, скажем так, река металла. Но это одно. Это вроде бы все понятно. Но, тем не менее, вот, когда мы говорим о внедрении подобных средств, надо пересматривать же штаты войск. Потому что так ни с того, никому ты дашь это противодронное ружье. Должен быть боец, который должен быть обучен этому делу. Он должен быть в штате. Ружье должно быть предусмотрено соответствующими табелями. То есть нужны какие-то организационные штатные мероприятия. То есть вот противовоздушную оборону войск на уровне рота, батальон надо усиливать. И усиливать радикально, потому что, ну, когда-нибудь мы, может, доживем, что вот эти всякие квадрокоптеры и мини-микро-БЛА будут уничтожать беспилотные летательные аппараты, истребители, управляемые искусственным интеллектом. Это может быть когда-то и осуществлено, и может быть даже достаточно скоро. Но проблему-то надо решать сейчас, поэтому и вносить изменения в оргштатную структуру войск, и поставлять им соответствующее вооружение. В противном случае, ну, проблема будет не решена. А решать ее все-таки вот надо. Вот так, если несколько слов в завершении этой темы.
А, кстати говоря, по-моему, одно время же были всякие такие экспериментальные подходы к тому, чтобы снабжать, ну, вернее, как раз что касается вот штатной структуры, я, по крайней мере, слышал о таких вещах, к тому, чтобы, ну, как проектах, как экспериментах, к тому, чтобы вот подобные подразделения, снабжаемые малой авиацией, скажем, да, или какими-то, значит, подразделениями противовоздушной, значит, обороны, да, чтобы в том числе мотострелковые подразделения такими снабжались. То есть были же такие проекты, по-моему, и в советское время в том числе.
Ну, видите ли, опять-таки, одно дело, как я говорю, не в аппарате дела, а в его количестве, вот как я часто говорю, значит. И опять-таки, чтобы войска были насыщены вот этими всем необходимым вооружением, военной и специальной техникой, и все это должно быть встроено в штатную структуру. И если так, опять-таки, говорить, ну, по-научному, то вполне возможно, что от каких-то классических структур рота, батальон, там надо переходить к каким-то штатным структурам, может, модульного типа для решения тех, конкретно тех или иных задач. Вот, потому что, вот, например, есть такое понятие – штурмовые отряды, штурмовые группы. У нас, кстати, ими очень часто злоупотребляют, вплоть до того, что уже появляется штурмовая пехота. Ну вот, или там штурмовики. Вы там типа поосторожнее с этими выражениями, а то исторические ассоциации могут возникнуть нежелательные. Вот. Но тем не менее, модульная структура, я считаю, необходима в этом плане. И вот когда вот говорим, согласно уставу, о классической там штурмовой группе или штурмовом отряде, что типа там, ну, к примеру, там мотострелковый взвод, там танковый взвод, там отделение огнеметчиков, там саперы и так, ну, классическая штурмовая группа. Но вот там в уставе нет просредства ПВО, ничего нет, и нет просредства РЭП на таком уровне. Поэтому, как говорится...
Поэтому сейчас все происходит на коленке. Да. Мне вот через мой фонд тоже приходится там заниматься этими коптерами, как бы этими противодронными ружьями, да, мы их там закупаем, как-то пытаемся тестировать, там какие-то даже вроде как здесь собирают, но все равно собирают в основном из китайских частей. Вот. Ну и действительно, людей с нуля приходится этому обучить, потому что многие даже не понимают принципы их действия, вот, ну и как ими пользоваться. Да. Но давайте как раз вот и перейдем плавно к ситуации на линии боевого соприкосновения, да, потому что все это, о чем мы говорим, да, это имеет вот самое прямое отношение к тому, что сейчас происходит.
Что касается обстановки на фронтах, то, наверное, сейчас самая горячая точка – это, безусловно, Бахмут. Тут надо ударение ставить на последний слог. В советские времена этот город назывался Артёмовск в честь одного из лидеров коммунистического движения. Что там происходит? Вот иногда, знаете, как говорят, опять-таки, я это не про украинскую армию сейчас буду рассказывать, а в принципе, по некоторых принципах ведения вооруженной борьбы. Ну вот, звучит иногда такая фраза, что самые активные боевые действия на фронтах СВСО сейчас идут под Бахмутом, смысл удержания которого ВСУ непонятен даже западным аналитикам. Вот я когда слышу, у меня тут волосы дымом. Вообще, вот как говорил император Франции Наполеон Бонапарт, правильно назвать, правильно понять. А то у нас иногда порой вот многие военные эксперты, ну, не все, конечно, некоторые, скажем так, представители, несут такое, что так и хочется сказать: да что ж ты, черт побери, такое несешь? Остановись же ты, наконец. Вот. Вот, например, смысл удержания которого непонятен. Вообще-то вот после такой фразы можно сказать, это полное непонимание вот, ну, сущности вооруженной борьбы. Конечно, это я не по Украину говорю, это я в целом говорю, потому что есть, например, понятие такое маневренная оборона, но есть и в обороне такое понятие, что иногда оборона ведется по принципу «ни шагу назад». И подчас вот те или иные какие-то пункты, они становятся символами в ходе. Вот никто и не подозревал раньше о существовании какого-то населенного пункта, укрепленного района, там, города, крепости, а он в ходе вооруженной борьбы плавно становится символом. И, например, с украинской точки зрения, отстоять любой ценой, с нашей точки зрения, взять, несмотря ни на что. Вот, наверное, вот так. И опять-таки, возвращаясь к некоторым нашим военным экспертам, ну, не надо, вот, например, я уже об этом неоднократно говорил, употреблять такие выражения, как оперативное окружение, тактическое окружение. Ну, нет таких... И главное, один многоумный эксперт говорит, это я прочитал в учебнике стратегии. Ну, вот что я по этому поводу хочу сказать. Курс стратегии военной академии Генерального штаба один из самых больших. То ли 700, то ли 800 часов сейчас, я уж точно сейчас не помню. Нет там таких понятий. Это я как выпускник военной академии Генерального штаба говорю. Или иногда кто-нибудь произнесет одну фразу, вот такую, например: «Доставка боекомплекта затруднена». Мне по одной фразе видно, что человек заканчивал и какой у него опыт планирования там тех или иных боевых действий. Потому что доставка бывает в Алиэкспрессе. А на линию боевого соприкосновения, на фронт, подвозятся материальные средства, боеприпасы, продовольствие и горючее.
Мы этот разговор очень интересный продолжим после небольшой паузы. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев у нас в гостях, Михаил Михайлович Ходорёнок, военный эксперт, да, Вести ФМ, известный аналитик. Да, и после короткой паузы мы вернемся.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир», Сергей Михеев. В гостях у нас Михаил Михайлович Ходорёнок, военный эксперт Вести ФМ. Мы как раз вот говорили тут, значит, говорим пока теоретически о ситуации на линии боевого соприкосновения, и в том числе по поводу разных экспертов, да. Я согласен, сейчас огромное количество недавних экспертов по коронавирусу стали военными экспертами. До этого они еще были почему-то экспертами, и еще почему-то. Но хочется быть умнее. А вот эти все термины, мне кажется, они от того, происходит, да, это примерно как жонглирование бывает такое иностранными словами, когда тебе хочется показаться умнее. Но ведь люди должны понимать, что ты в курсе дела, и тогда появляются вот эти термины, поэтому я благодарен вам за то, что вы людям разъясняете, так как, мне кажется, очень часто это происходит как раз именно для того, чтобы внушить доверие и вес своим словам.
Самое главное, что вот неправильные выражения, словосочетания, они прививаются, вот как-то внедряются в самые широкие массы гораздо быстрее, чем правильная терминология. Ну, а наша задача все-таки с этим до определенной степени бороться и прививать, в конце концов, правильный вкус в этом плане. Поэтому вот я вернусь к этому выражению: доставка боекомплекта затруднена. Ну, во-первых, не доставка, а подвоз. И, во-вторых, боекомплекты не подвозятся. Это расчетно-снабженческая единица. Подвозятся боеприпасы, горючее, продовольствие. В свою очередь, они тоже измеряются в сутодачах и заправках. То есть, если хочешь показаться таким крутым военным экспертом, тогда скажи: для успешного выполнения боевой задачи в войсках было сосредоточено до 5 боекомплектов, до 10 заправок и до 20 сутодач.
Хочешь сказать, Михаил, что помедленнее, я записываю.
Вот. Ну, или начинают сравнивать, например, операцию под Бахмутом, боевые действия под Бахмутом с Первой мировой войной. И причем это с этого чуть ли не начинают. И типа вот все происходит, как в Первой мировой войне. Товарищи, господа, да ничего, вообще ничего общего. Потому что вот я назову просто три отличия Первой мировой войны, которые вот привели к позиционному тупику. Вот когда, например, начиналась атака в ходе Первой мировой войны, это называлось «перевалить через край». То есть, когда войска выходили из первой траншеи, с ними утрачивалась всякая связь. Потому что радиостанции были тогда, радиосвязь была, ну, на самом примитивном уровне, только в больших штабах. Тянуть катушку с проводом и телефон за атакующей пехотой, ну, тоже как-то это вот не совсем реально. И поэтому уже войска были предоставлены уж как самим себе. Управлять ими было уже практически очень трудно. Поэтому иногда военачальники Первой мировой войны говорили: порядок важнее быстроты, вы там не перемешивайтесь, а идите от рубежа к рубежу и так далее. Сейчас у каждого бойца чуть ли не позывной. То есть, какое тут сходство с Первой мировой войной? Или Первая мировая война? Нет бронетехники. Сейчас каждое мотострелковое отделение имеет или бронетранспортер, или боевую машину пехоты. Артиллерия, опять-таки, вот есть огневое поражение, артиллерийское поражение противника проводится по определенным периодам. Ну, скажем, артиллерийская подготовка атаки, потом артиллерийская поддержка атаки, потом артиллерийское сопровождение на глубину задач дня. Вот в Первой мировой войне из-за чего, например, срывалась атака после овладения первой траншеи? Надо артиллерию вперед тащить. Почему? Потому что, ну, зона огня заканчивается, дальности поражения, и надо перетаскивать артиллерию вперед на новые огневые позиции. Перетащи-ка ты ее по раскисшей почве во Фландре на конской тяге. Но сейчас же вся артиллерия самоходная. Так что, товарищи, даже для красного словца не надо употреблять, что это имеет какое-то сходство с Первой мировой войной. А что касается, опять-таки, самые широкие народные массы могут спросить, а что же в конце концов там у вас не получается? Месяц там, другой, все как-то вроде как на одни. Вот из-за этого-то возникает сравнение с Первой мировой войной. Ну, опять-таки, вследствие недостатка информации мы можем только так сказать, потому что мы все-таки не о всех вещах можем служить, так сказать, ну, с полным осознанием дела. Опять-таки, если что-то не получается, день не получается, два не... Вот как с немцами, например, во время Великой Отечественной войны. Если ты не прорвал ТЗО в первый день, на второй можешь или не стараться, потому что они так быстро подтягивали к твоему участку прорыва все необходимые силы, средства, авиацию, моторизованные части, танковые резервы, отпускников... что все, они моментально могли заткнуть вот этот только наметившийся прорыв, и уже второй, третий, там, четвертый день уже атаки становились бесполезными. Но я это к чему говорю? Что если намечается, ну, вот, как-то видим, что-то как-то не совсем происходит по плану, то ж как в этом случае действовал товарищ Сталин? На фронт отправлялась комиссия Государственного комитета обороны во главе или с товарищем Молотовым, или с товарищем Маленковым. Например, после Вяземских событий октября 1941 года на фронт выехал товарищ Молотов вместе с комиссией. Кстати, вот результаты работы этой комиссии до сих пор нам неизвестны. Или, например, после Прохоровского сражения на фронт выехал товарищ Маленков вместе с комиссией. Понятно, конечно, что это не совсем военные люди, но комиссия-то сама была составлена из офицеров Генерального штаба, генералов и офицеров главных и центральных управлений. Разбирались, что не получается, что вы там неправильно делаете. Неправильно у вас организована разведка – или огневое поражение, или вы что-то в чем-то допускаете просчеты, ошибки. Вот после работы подобных комиссий, ну, опять-таки, с чего начиналось все? Кадровые решения, в первую очередь. Как говорили в Коммунистической партии Советского Союза, надо усилить руководство, к примеру, Новосибирской областью. Это что означала фраза? Снять, назначить. Если эти не справляются, назначить более способных, правильно? Если какие-то недостатки есть, ну, надо принимать самые решительные меры по выправлению ситуации. Ну, будем считать, что на самом деле так и происходит, просто нам не весь объем информации доступен. Что же касается задач войск на предстоящее время, то с украинской стороны она выглядит, ну, на мой взгляд, следующим образом – ну, измотать наши войска в ходе оборонительных боев и сражений, нанести им существенные потери в личном составе вооружения и военной техники, по возможности добиться того, чтобы наши войска утратили какой-либо наступательный потенциал. И когда вот они осознают, что какая-то критическая точка перейдена, весеннее распутье закончилось, они перейдут к своим наступательным действиям. Ну, это я так с некоторой долей достоверности сужу о возможных планах украинской стороны. С нашей же стороны задачи, ну, точно такие же, только с обратным знаком. Разгромить, уничтожить и принудить к миру на выгодных для себя условиях. Вот, наверное, вот так нам надо оценивать эту ситуацию. Ну, а если что-то не получается, опять-таки, ведь у нас очень много исторических примеров результативной работы наших органов управления. Ну, вполне возможно, что надо обратиться к уже к опыту минувших дней. Это никогда не бывает бесполезным.
Но я к этому добавлю только одно, что я думаю, что вот эта последняя часть наших задач, о которых вы сказали, принудить, значит, противника к миру, к сожалению, я думаю, что и в их планах ровно примерно то же самое, да, то есть, грубо говоря, достижение успеха вот этом весенне-летнем гипотетическом наступлении, и затем на фоне этого успеха, так сказать, навязать нам какие-то переговоры, как бы и какую-то невыгодную для нас конфигурацию там политического компромисса или какого-то нейтралитета, вот, и понятно, что наше дело как бы досорвать эти планы. Да? Вот потому что я так понимаю, что именно на это они делают и с политической точки зрения ставку, тем более, что там американские выборы как бы не за горами, да, все это дело там уже там начинает как-то потихоньку вибрировать, и нужны успехи, однозначные какие-то, так сказать, достижения, эти достижения надо демонстрировать во внутренней этой самой, так сказать, дискуссии. Кстати, про американцев. Про американцев у нас осталось тут буквально 3 минуты. Вот вроде как и не хочется начинать разговор, но тем не менее, мы видим, мы с американцев начали, давайте американцами и закончим. Буквально, так сказать, в кратких фразах, мы потом еще вернемся в других передачах к этому. Американцы и их активность в отношении Китая, блока АУКУС, вот то, что тоже на прошедшей неделе было на слуху.
Вы знаете, что я по этому поводу должен сказать? Опять-таки, это сугубо мое личное мнение. Все-таки мне, как представляется, вот мир сейчас, мир в целом находится, но на переломе эпох. Заканчивается одна эпоха и наступает другая. И будет, на мой взгляд, опять-таки, будет капитальное переустройство всех блоков, союзов, всего политического и военного и политического ландшафта. И вот именно мы сейчас находимся на таком переломном этапе развития геостратегической и военно-политической обстановки. Что же касается вот этого блока «АУКУС», ну, он действительно направлен против Китая. И, на мой взгляд, опять-таки, скупо по моим оценкам, вот как бы в этот АУКУС не включилась еще и Индия, что вообще приведет к радикальному переформлению военно-стратегической обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе. Почему? Потому что, опять-таки, Индия свою роль как лидер неприсоединения отыграла уже до конца. Этот вопрос уже не стоит, поскольку в годы существования мировой системы капитализма и мировой системы социализма она играла вот роль как лидера неприсоединившихся стран. И опять-таки для Индии предпочтителен тот или иной военный союз в отношении Соединенных Штатов и как средство укрепления своих позиций по отношению к Китаю. И все-таки не надо забывать, нам это надо осознавать, что все-таки Соединенные Штаты являются технологическим лидером, равно как и Европейский Союз, источником кредитов, и в хороших взаимоотношениях с ним даже заинтересована не только Индия, а по большому счету и Китай. Вот так вполне возможно будет развиваться в обозримый срок ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ну, насчет Индии, да, мне кажется, этот разговор интересный, вот, и я думаю, что мы еще в следующих передачах как-то это затронем, хотя мне, честно говоря, пока не кажется, гипотетические дивиденды для Индии в предложениях американцев, значит, оправдывающими риски, рисков потенциального союза с американцами гораздо больше. Другой вопрос, что и индийцы могут просто воспользоваться этими вещами, да, грубо говоря, в том объеме, который им интересен, да, потому что, ну, тоже американцы думают, что они самые хитрые, мне кажется, что это не совсем так. Я уверен, что мы все эти наши, значит, обсуждения еще не раз продолжим в передаче «Война и мир». Это был Сергей Михеев и Михаил Михайлович Ходаренок, военный обозреватель радиостанции «Вести ФМ». Ну и до новых встреч.
«Война и мир».